Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители. С вами, как всегда, ведущий Андрей Лемон, и вы можете наблюдать, что у нас сегодня очередной гостевой подкаст. Мы сегодня с философом Анастасией Тороповой будем говорить про неантропное. Рассмотрим, что это, как понимать и почему эта тема интересна и важна. Вы, многоуважаемые слушатели и зрители, можете, как всегда, присаживаться, наливать чай или чем вы там вообще занимаетесь во время прослушивания подкастов, я не знаю. До меня доходили разные отзывы. Кто-то слушает в машине. Вам привет, хорошей дороги. Кто-то, не знаю, там прогуливает пары и гуляя по лесу, слушает эти подкасты или что-то подобное. В общем, так или иначе, комфортного вам прослушивания. Не забывайте ставить там лайки, комментарии, подписки и другие интересные вещи. Анастасия, здравствуй. Рад тебя приветствовать очередной раз на своем подкасте «Как твое молодое бытие».
Привет, Андрей. Спасибо за то, что ты меня пригласил с этой темой, поскольку я еще в публичном поле с ней не выступала, не раскрывала основные свои идеи. Это скорее было... декларация своих намерений, что следующие мои последующие годы будут связаны с этой темой. И я рада как раз на твоей площадке вместе с тобой обсудить эти теории, гипотезы, которые на самом деле зрели уже, наверное, лет так 15 во мне. Поскольку, сам понимаешь, когда ты приходишь в университет, как бакалавр, магистрант, аспирант, тебе дают какую-то тему, которую считают диссертабельной, актуальной, и ты, собственно, пытаешься в эти рельсы диссертабельности, ты как бы пытаешься себя в них удерживать, но попутно ты понимаешь, что у тебя формируются свои интересы, которые могут не оказаться мейнстримовыми, понятными для академической среды. И я могу сказать, что эти исследования, они имеют такой партизанский характер, что они проходили годами во мне, накапливались. И вот, собственно, сейчас я могу публично декларировать, что я занимаюсь этой темой, связанной с неантропным, сужая неантропной телесностью, которая, собственно, усложняет мои исследования в этой области.
Угу. Отличная предыстория, я согласен насчет того, что... Начиная обучение на философском, во-первых, сам студент не всегда понимает, что ему подлинно интересно, что бы он хотел исследовать. Часто я слышу эти истории, когда человек начинал на бакалавре одно, а на аспирантуре у него совершенно какая-то другая тема, часто противоречащая изначально. Это нормально абсолютно в рамках исследовательского пути. Ну и плюс, если даже человек понимает, что ему стоит писать, да, академический фреймворк, рамка, она не то чтобы сильно мешает, но... грубо говоря, влияет на то, как вы будете это эксплицировать, поэтому не всегда автор может донести это в полноте. Я бы тогда хотел для начала прояснить у тебя вот эту, ну, давай тогда биографическую часть, как ты к этому пришла, потому что интересно, что 15 лет этого я не знал, это много, я столько лет философией не занимаюсь, сколько ты одну тему варишь, это, я думаю, очень красиво и изящно. Если у тебя есть какой-то такой, знаешь, исторический срез, которым ты можешь поделиться, как ты в итоге, она там зарождалась, крутилась, вертелась, через каких авторов это шло и к чему мы прибыли сейчас, я думаю, это было бы интересно слушателям и мне.
Хороший вопрос. В связи с тем, что он как раз-таки показывает актуальность этого исследования, что когда мы занимаемся академической философией, предполагается, что есть какие-то темы, актуальные для науки, и ты обкладываешься авторами, сайтами, всей библиотекой, которая вот в этом философском дискурсе считается валидной. Но помимо этого накапливается твой субъективный опыт, жизненный опыт, возникает, формируются эстетические предпочтения, накапливается тот опыт, который не улавливается этой самой философской оптикой, академической, но поскольку ты являешься философом, то твоя идентичность неминуемо связана с тем, что ты пытаешься проинтерпретировать то, что с тобой происходит. Самая ближайшая линия, с которой начался интерес к неантропному, это, наверное, вообще не секрет, Говард Филлипс Нэш Лавкрафт. И вообще литература беспокойного присутствия, Эдгар Аллан По и так далее, и так далее. Я очень люблю фильмы ужасов, и как-то мы с главным редактором «Льда» публично общались на тему ужасов. Это было приурочено к презентации одной книги по хоррорам. И спросили, откуда берется этот интерес. Он у меня связан с тем, что именно в этом жанре есть соприкосновение с, по крайней мере, спекулятивное, с тем, что выше человека, над человеческим, с темным сакральным. То есть не с божественным, а с инфрасакральным. И как раз-таки вот этот сеттинг, лямбьянс, эта атмосфера, эта среда как раз-таки меня всегда интересовала. По этой причине вот фильмы ужасов, литература ужасов как раз была интересна тем, что спекулятивно человек встречается с тем, что больше него, что может им овладевать, с ним коммуницировать, это всегда было очень любопытно. И в этом плане самый радикальный писатель — это Лавкрафт, который как раз пытался описать нечеловеческое и конструировал такой язык, чтобы ни в коем случае мы не впали в буквализм. Вот, я вижу какого-то полуосьминога, полудракона. Нет-нет-нет, это очень плохие русские переводы так переводят. То есть там Лавкрафт изощряется в словесах настолько, что я не могу это описать. Но если бы вы меня попросили это описать, я, конечно, понимаю, что это невозможно, но я бы совершила попытку это сделать.
Такое чувство, что Даос говорит. То есть спросили у Даоса нынче, что такое Дао. Вот, ну, я не могу это сказать, описать, но если бы мне заплатили бы за описание, я бы в качестве попытки по приколу бы попробовал, но это ничего не значит.
Да, да. Ну, то есть придумывается, конструируется такой язык, чтобы все время держать тот самый зазор между описываемым и языком описания. Вот это как раз меня привлекло. А потом эта тема подкрепилась следующим. Это подкрепилось опытом путешествия, как правило, по немонотеистическим культурам, потому что как раз монотеистические культуры очень хорошо ложатся в оптику учебников, твоего образования, и поэтому ты не можешь увидеть что-то такое из ряда вон выходящее. А когда ты путешествуешь по немонотеистическим культурам или, по крайней мере, встречаешься с немонотеистическими традициями, ты видишь иную логику взаимодействия человеческого и нечеловеческого, экологического, религиозного. То есть мы берем самый разный пласт того, что отстраивается от человеческого. И это вызывает и эстетические переживания, и эпистемические, потому что все время возникает некий сбой. И самый большой сбой у меня произошел полтора года назад, когда я была в сердце тьмы в джунглях Борнео. То есть мы туда добирались самолетами, машинами.
Это где вообще? Что за регион? Это Африка?
Это Юго-Восточная Азия.
Азия, угу.
Да, и остров Борнео, он поделен между тремя странами. Индонезии, Малайзии и Брунеем. Я была как раз с малайзийской части. Там, кстати, очень хорошо. Там самолеты стоят как московское такси. То есть ты, в принципе, можешь летать, и вот если ты привык к московскому такси, в принципе, для тебя не травматично все время передвигаться на самолетах. И вот, собственно, чтобы добраться до первичных примордиальных лесов, нужно было потратить там, почти сутки, чтобы вот самолетами, машинами, различным транспортом, лодками добраться до этих самых джунглей, где нету ни одного здания. То есть мы даже жили в такой, это даже не назвать кибиткой. То есть это открытая часть, у которой есть крыша, там есть москитная сетка, матрас и, собственно, все.
Там нету... Много для жизни не надо.
Ну да, и мы там ходили в джунгли утром, днем и вечером, чтобы разное биоразнообразие и увидеть. И вот, мне кажется, в момент ночных джунглей удалось увидеть то, что, возможно, во мне как раз мысль начать исследование, собственно, и зародила. Представь себе, что ты подносишь фонарь к своему лицу в ночи, и ты видишь воздух, который не прозрачный, а густой, почти как каша. То есть ты, собственно, говоришь, и вот при свете фонаря ты замечаешь, что тот воздух, которым ты дышишь, он настолько густой, витальный, что практически все твои телесные отверстия открыты для вторжения этого самого иного. Мне кажется, если бы ты был картезианцем в такой ситуации, ты бы сошел с ума. Потому что есть вот эта субъектно-объектная оптика, и активная среда пассивна. В джунглях это вообще другой опыт. Настолько другой, что ты днем лежишь... Вот в этом сооружении, и, в принципе, все твои дихотомии картезианские, они начинают таять настолько, что тебе не нужно специально как-то изменять сознание, твои бинарные пары, они уже начинают растворяться. Ты не помнишь год, ты не помнишь, какого ты пола, ты даже не помнишь, живой ты или мертвый. Ну, то есть это буквально тебе необходимо прилагать усилия в этой другой среде для того, чтобы удерживать свое это самое «я». И как будто вообще растворяется.
Она как бы расслаивается, эта идентичность.
Она как будто вообще слетает. как будто она слетает, тебе нужно постоянно ее удерживать в голове. У меня была единственная мысль, что я занимаюсь философией, потому что я все время вела блокнот записей, наблюдая за своими мыслями, которые там возникают. А они возникают такие сюрреальные. То есть я постоянно в этом джунглях вспоминала еще Дэвида Линча. Вот с его там, внутренней империей, которая вот в джунглях начала раскалываться. То есть по-разному, из разных углов, из разных тем, я вот, собственно, задавалась вопросом, что это все объединяет. И вот нашла этот концепт, который сам по себе, с точки зрения классической философии, неудачный, неантропный. То есть это апофатический концепт, который не улавливает сущностное, но, собственно, стратегически это удачно. В том плане, что как только я бы дала какое-то катафатическое утверждение, в этот момент, возможно, я бы больше антропоцентристски на эту реальность и смотрела. Поэтому я пока что пользуюсь этим концептом неантропное, понимаю, что он неудачный, но эта неудачность, мне кажется, это удачность будущих исследований.
Ну, это нормально, я думаю, с точки зрения терминологии. Вот если посмотреть даже на современную там, аналитическую традицию, там зачастую позиция там, про натурализм в широком смысле принимается во многих областях за стандартную. И дальше мы говорим, ну это же не единственная позиция. Да, вы правы, есть нон-натурализм или антинатурализм. Но это не одна позиция, это там семейство абсолютно разных подходов, там от теизма и платонизма, заканчивая какими-нибудь там формами панпсихизма и идеализма. Но вот сама вот эта вот как бы рамка, что вот есть натурализм и его враги, все остальные. Это для старта, я думаю, нормально, и в будущих исследованиях, возможно, это подвинется, но для актуального контекста это удобно. Поэтому, я думаю, неантропное, во-первых, звучит понятно, во-вторых, хотя бы проект можно из-за этого какой-то интуитивно набросать. Давай тогда спрошу уже более предметно. Интересная предыстория. Не знаю, советовать ли ехать вот в эти джунгли людям или нет. Я, как сторонник, знаешь, человеческой безопасности, скажу на свой страх и риск, потому что джунгли вещи, ну, фактически опасные, как там и горы, и моря, и океаны, и так далее. И задам вопрос тогда следующего характера. Вот если заземлять эту философию, есть ли какая-то, может, предыстория у этого вопроса? Насколько это актуально сейчас? Или оно теряет актуальность, или наоборот набирает? Кто, может быть, об этом впервые начал, с твоей точки зрения, там, задумываться, разговаривать? Или все нам стоит отсчитывать от Лавкрафта и продолжать Линчем? Или как ты видишь это в исторической, скажем так, перспективе?
Если мы берем планетарный масштаб, то это будет диким снобизмом начинать говорить об этом, об этой теме с точки зрения западноевропейской философии. На каком вообще основании? Любые мы возьмем религиозные традиции, мы возьмем, вот если брать разметку Дескаля, там анимизм, тотемизм, аналогизм, вот, собственно, любые религиозные верования — это, по сути, попытка запротоколировать взаимодействие человека с нечеловеческим. В самом широком смысле этого слова. А откуда возникает именно проблематика и почему это становится вдруг проблемой? Вот это становится проблемой именно в западноевропейской традиции. По сути, non-human studies — это реакция на антропоцентризм, который у нас зарождается в эпоху Возрождения. Ну, по сути, человек — это существо, которому Бог не выделил место в мире. И это звучит оптимистично в том плане, что у всех живых существ есть место в этом мире, у человека его нету. Следовательно, человек, как творец, сам придумывает это уникальное место, это его уникальное положение в космосе.
Очень экзистенциально. Типа всем сущности раздали, а людям в мешке ничего не осталось, как в том знаменитом греческом мифе, поэтому сами разбирайтесь.
Ну да. И философская антропология, по сути, всячески подчеркивает это уникальное место в мире. Ну, то есть со возрожденцев и далее, человек становится самым классным, привилегированным существом во всей Вселенной. И отсюда и возникает следующая проблема. То есть если человек ранжирует себя как самое превосходное живое существо, следовательно, всех остальных можно колонизировать, можно использовать как инструменты. И был же такой трюк, когда знакомились с новыми племенами как в эпоху географических открытий, как относились к туземцам и индигенным сообществам. Их либо воспринимали как животных, и тогда их можно, ну, собственно, с ними инструментально обращаться, либо же действительно церковь признавала за ними наличие души человеческой, но она была в зачатке, и, следовательно, колонизация воспринималась как педагогический проект. То есть это же индигенным сообществом.
Как бы вы их не использовали, все пойдет на благо.
Ну да, да. То есть мы вас дрессируем, вы наши рабы, вам же во благо для того, чтобы у вас воспитать человека. Ну то есть вот, вот такая получается извращенная логика. Получается, что даже не только человек высшая стадия там, Божьего творения, а западноевропейский человек, западноевропейский мужчина, ну и так далее, картезианский мыслящий, то есть cogito ergo sum. Это же формула как раз вот этого самого колонизаторского духа. Я-то когито, я существую, давай ты будешь тоже существовать, вот, собственно, разучивай законы формальной логики. И отсюда возникает как минимум экологическая проблема, экологическая в широком смысле. От слова «ойкос», слово «жилище», «обитель», «дом». Вот хорошо заметил Тимоти Мортон в книге «Как стать экологичным», что у нас нету проблемы в том, чтобы отвечать на вопрос, как стать экологичным. Это вопрос впустую, потому что мы уже экологичны. То есть мы уже существуем в определенной экологии, в определенных экосистемах. Мы просто неправильно в этих экосистемах действуем. То есть вопрос не о том, как стать экологичным. Мы уже экологичны. Просто необходимо вот эти связи нас со средой пересобрать для того, чтобы они не были травматичными ни для экосреды, ни для нас. Потому что мы, выделяя себя как привилегированных существ, мы выстраиваем некорректные связи с окружением. И вот отсюда возникает актуальность этой темы неантропного. Но здесь можно много линий подсветить. Я могу очень кратко, я думаю, мы на каких-то можем остановиться, просто как бы показать пул тех авторов, которые, собственно, этой темой так или иначе занимаются, ее касаются. Акторно-сетевая теория — это, ну, прям база. Воспринимать тело не как субстанцию, а как сеть, как разветвленную сеть отношений и человеческого, и нечеловеческого. Конечно, прям базовая база — это самый фундаментальный текст — это Делюз и Гватари с их, в частности, капитализмом и шизофрения. Мне кажется, даже «Тысяча плотов», второй том, он более... как сказать, в нем гораздо больше инструментов, которые позволяют увидеть это самое нечеловеческое и подбирают тот язык, те концепты, они довольно-таки сложные, но которые позволяют, по крайней мере, деконструировать привычный язык метафизики и обнаружить какие-то альтернативные способы общения с реальностью. Ну, например, мне нравится его идея скоростей, поиска линий бегства, то есть когда мы реальность рассматриваем через скорость. Затем я хотела очень кратко оттранслировать теорию Делюза и Гватари. Постколониальная антропология — это у нас Филипп Дескуля, Вивье Руж де Кастру. Те, кто начинает интересоваться напрямую неантропным, Эдуарда Кона «Как мыслит лиса», Бен Вудард «Динамика слизи». То есть это попытка проговорить на философском языке, что разумом обладает не только человек, и не обязательно нам знать язык другого существа, чтобы с ним общаться. То есть мы не должны заниматься прям переводами, можно рассматривать среду как семиотическую систему. Вот, собственно, Кон об этом и говорит, что разные существа, леса, грибы, обезьяны, охотники и так далее, разные существа считывают сигналы и могут подавать сигналы другим существам, не обязательно говорить при этом на общем языке. Мне кажется, очень перспективная мысль. Дальше кто у нас? Ну, понятное дело, спекулятивный реализм. Ясное дело, что его самого по себе нет. Но вот то, что вот сейчас принято этим называть, вот они как раз интересуются напрямую, как же можно выйти за рамки вот этой кантианской логики, что, по сути, Кант... Ну, верные вещи говорит, что когда мы познаем, мы конструируем, и мы все время, по сути, антропоморфизируем то, что мы познаем. Да, как можно из этого выйти? Мне единственное... Есть большой плюс у так называемых спекулятивных реалистов в том плане, что вот они мне помогли оформить те интуиции, которые у меня рождались в университетское время, но мои преподаватели эти интересы не, как сказать, не поддерживали. Даже наоборот говорили, что типа, что это за чушь, что это за бред. Кто такой Лавкрафт, про него там через 10 лет забудут. Ну, спойлер, как раз-таки
ставка
через 10 лет.
Ставка не прошла.
Музой, да, музой философов. Вот. И они помогли как раз-таки построить тот понятийный аппарат, который позволяет к как раз рассматриваю то, что мне интересно. Но я не разделяю пессимизм спекулятивных реалистов. Мне он дико непонятен, и мне кажется, это какой-то наив. Ну, то есть, условно, человек – самое классное творение Бога. Потом хопа, человек – это одно из существ в ряду других, и отсюда возникает непонятный пессимизм. Ну, то есть, типа, о, у нас упала корона, боже мой, мы просто одна из тварей в этом мире, ну и? То есть, откуда берется пессимистическая установка? Потому что, ну, как будто бы это и так искусственная конструкция, такая довольно-таки картонная, которую просто убрали, и возникают эстетические переживания, какая-то трагическая вдруг нотка возникает там, у того же Юджина Такера. Я обожаю Юджина Такера. Мне кажется, мы могли бы быть с ним лучшими друзьями, но вот эти его выводы, или как у Мия Су, что в итоге единственное, что в мире не случайно, это сама по себе случайность, и вот если нет в мире порядка, то есть только гиперхаос. Да с чего это? То есть как будто бы он очень последовательно, очень классно громит, собственно, корреляционизм и показывает, что закон достаточного основания там не работает, но он сам делает просто как бы противоположную картину мира, который тоже нет достаточных оснований. Поэтому с точки зрения вывода спекулятивный реализм для меня какая-то очень инфантильная позиция.
Интересно. Мне, кстати, мне не казалось, что она инфантильная, но я здесь солидарен с тобой по поводу неразделения пессимизма. Я, в принципе, не очень к пессимизму отношусь, и мне не важно, он там в аналитической форме или вот в такой, или в континентальной, или даже в литературной. И меня, знаешь, смущало в этом то, что, ну, действительно, из определенных размышлений о нашей такой подвешенной судьбе и бытии в этом мире делают столь пессимистические выводы, в то время как, например, в экзистенциальной традиции, которая, кстати, примерно с этого же и начинается, вот этого факта заброшенности, неопределенности, неналичия ясного, понятного смысла и постоянной ответственности за наше собственное бытие и проекты, вроде как такой, ну, страшный мир, да, и когда мы начинаем там читать Камю, Сартра, классиков экзистенциализма, если мы их не дочитываем до конца, у нас остается такой очень тяжелый осадок, то есть такая темная, какая-то пессимистическая картина. Но если мы прочитаем дальше мифы о Сизифе, дойдем до бунтующего человека, мы поймем, что там гипероптимизм, то есть с такой сложной картиной предлагают бороться очень, ну, я бы сказал, интересным, изящным, антропоцентрическим, но все-таки оптимистически утвердительным способом. И вот это склонение в пессимизм меня часто смущало в той или иной степени. Знаешь, я хочу здесь вот такую аналогию привести и спросить, насколько это ближе к тому, о чем ты говоришь. Я буквально на днях для клуба по моральной философии перечитывал такую, кстати, очень непопулярную работу, тем более в контексте этики. Работа Цицерона называется «Об обязанностях». Ну, в принципе, обычная нормальная работа по этике должна быть, как говорится. Я ее прослушал, и действительно там есть и стоическая этика, и интересные кейсы, то есть это хорошая работа по моральной философии, особенно для новичков. Но знаешь, что я ощутил? Я ощутил там, ну, своеобразную космологию, метафизику, которую Цицерон как представитель своего времени, первого века до нашей эры, эксплицирует, и она выглядела так, что вот он перечисляет просто некое там многообразие вещей, событий, ситуаций. Часть из этого касается политики, часть касается просто того, как устроены там люди, животные, там растения, наше существование, история, боги, вот так вот. И это все как бы в неком таком, я бы сказал, честно говоря, я не ощутил, что это гипервертикальный космос, знаешь, в духе авраамизма, где вот бог задает вот эту четкую вертикаль, что для Цицерона боги, леса, политические действия, конкретные люди, юридические кейсы — это как бы пространство одного космического мира. Конечно, для Цицерона боги, они выше, но не выше в том же смысле, в котором бог авраамизма вот в этом предельной высоте находится. То есть это просто, знаешь, как типа есть существа послабее, есть существа посильнее. И вот мы с ними сожительствуем в этом прекрасном мире. Похоже ли, на твой взгляд, такое греческое и римское, вот это космоцентрическое мироощущение на вот этот нон-антропоцентризм, где не выделяется какое-то привилегированное бытие человека, а просто указывается даже, даже, я бы сказал, очень нейтрально, его место среди других существ и вещей.
Видимо, я, как сказать, в логике Грибницы набросала несколько ветвей, по которым мне хотелось бы прокомментировать твою речь. Просто ты сказал про Цицерона, и у меня, это, знаешь, это как удивительное совпадение. Мы вчера с учеником также разбирали текст Цицерона.
О природе богов, да?
Да. И я вспомнила, ну, что-то я начала смотреть именно оригинал. Мне просто интересно из-за того, что, ну, как бы немножко владеешь латынью, посмотреть какие-то отдельные концепты. И что-то я забрела в какой-то текст, и он у меня оказался созвучен, такая как-то концидентология регио в действии, с тем постом, который я сделала насчет одного невинного цветочка, который называется «Кровохлёбка тупая».
Какое неизящное название.
Да, оно неизящное. И вот мы как раз с коллегой думали о том, что понятное дело, что это не оскорбление ее качеств тупая. Речь идет про ее тупые притупленные листья. И, но в то же время в русском языке, в русской коннотации слово тупая — это указание еще на неразумие. Я сделала этот пост, ну, просто закинула этот момент про то, что таксономическая традиция западного человека, она как-то находится в таком режиме института оскорбления неживого. И, понятное дело, что запустилась цепочка комментариев, я подумала, ну, может быть, действительно, там вот эта обтуса тупая указывает на притупленные листочки. И вот просто случайно там среди текстов вот, пояснений Цицерона нашла концепт Цицерона про ingenium obtusum, про ограниченный неразумный ум, ну, то есть условно идиот. Поэтому вот эти моменты, относящиеся к растению, когда нужно нейтрально, денотативно описать реальность, они коннотативно относятся все-таки вот к этим самым оценкам. Что касается картины мира греков и римлян, я думаю, это некорректно, потому что все-таки там человек является мерой всех вещей. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это, по сути, концепция естествознания для греков, когда в картину естествознания включались там, камни, растения, животные, люди, демоны, духи, боги. И у каждого в своем пласте бытия, в своей зоне были определенные функции. У кого-то есть там, функция, как у бога, там, как у Венеры, быть богиней любви, и влиять через эту область на людей. И в этом плане, да, здесь нету антропоцентризма, но все-таки есть человекоразмерность, потому что сами боги, божественное, оно человекоразмерно. Демоны. Если вспоминать Даймона Сократа, была конференция в Шанинке недавно, и там была одна секция, потом ее, конечно, в последний момент переименовали, она была связана с демоническим. Ну, ее потом как-то немножко притупили, чтобы она не звучала так остро. И там был доклад девушки, посвященный Даймону Сократа. И вот он, в принципе, интерпретируется вполне антропно. Есть более-менее такой хрестоматийный текст, где мы узнаем о демонах в древнегреческой культуре. Максим Тирский. Он как раз рассуждает про демона Сократа и говорит, кто такие демоны. А демоны находятся между людьми и богами. У богов есть разум, но не было тела. У человека есть и чувство, и разум. А демоны — это духи предков, которые уже не обладают телом, но все еще обладают чувствами. И если человек настраивается, проводит аскезу, он дико добродетельный, как, например, Сократ, тогда он может услышать, как даймон, хотя ему каким-то образом помочь в каком-либо вопросе, может начать с ним контактировать. Вот из своего чувства помочь человеку. В этом плане это неудачный пример, потому что, да, там есть неантропное, но оно антропоморфизируется для того, чтобы с ним в отношении. Я как раз-таки вот во время путешествий, когда там, приезжаешь в разные страны, пытаешься найти какие-то местные, локальные религии, даже народные религии, где иное отношение к неантропному без антропоморфизма. Ну, я могу сейчас кратко высказать следующие моменты. Если мы берем центральный Вьетнам, рыбацкие города типа Фонтьета, то для рыбаков распространена такая народная религия, как культ господина кита. Каонг, культ гения кита. То есть кит воспринимается как некое божество, которому китайский император все время на протяжении веков пытался всучить грамоту чиновника. Ну, потому что в китайской культуре предполагается, что у всего живого и божеств, и духов должен быть некий ранг, и он закрепляется как чиновник императора, потому что император выше всех, и, собственно, это упорядочивает космос. Но есть такие божества, которые были до императора, и, в частности, это божество моря, которое примордиально по отношению к нему. И в этом плане эти грамоты для него не действуют. То есть было такое столкновение именно политическое, в том плане, что рыбаки понимали, что он больше, чем император, ему эти грамоты не нужны, а император все время присылал эти грамоты. Это было, конечно, почетно, но онтологически некорректно. И вот когда какое-то большое морское существо, не обязательно даже кит, его тело выносится на сушу, мужчина, который обнаруживает это тело, он становится сыном этого кита, который должен совершить этот похоронный обряд. И здесь нельзя сказать, что кит – это кит, там, с точки зрения зоологии. Это и не божество. То есть в нем ухватывается несколько вот этих онтологических порядков. Это и божество, и благословение деревни. Это и не само божество, но и некая, как сказать, сила, которая отражает фертильность моря, и, собственно, покровитель этой самой деревни. Потом в течение года очень сложные ритуалы, связанные с похоронами, с аскезой, которая связана вот с этим событием, то есть вся деревня хоронит этого кита. Потом, когда тело разлагается, остаются кости, они становятся реликварной телесностью, то есть они становятся реликвией, которая вступает в ритуальные отношения с членами этой деревни. То есть вот, например, более, мне кажется, корректный пример взаимодействия с неантропным божественным, который вообще никак не антропоморфизируется. Или, например, можно взять либо афрокубинскую традицию Пала Кимбиса, которая родом из центральной конголезской черной магии, где твоим неантропным агентом, компаньоном становится магический котелок, в котором есть ряд ингредиентов, ряд элементов, которые сами по себе не обладают силой, но именно в этом котелке они соединяются, образуют определенную среду и определенную агентность, которая, ну, в другом контексте ее не существует. Ну, например, черный колдун, ну, кстати, нет, это опять-таки некорректно. То есть здесь как бы в исследованиях есть все время спотыкание об язык. Потому что, когда говоришь «черный колдун», в принципе, конвенционально считается, что этой магией занимаются скорее черные колдуны для порчи, но это, опять-таки, некорректно. То есть эта магия, она амбивалентна. То есть она может быть положительной, негативной, потому что эти энергии могут зависеть только от самого колдуна, как он ее будет использовать. Поэтому вот, как бы, нужно будет постоянно спотыкаться в этот язык, ошибаться и пояснять. Это может быть муторно, но более корректно. Так вот, колдун для того, чтобы у него появилась эта магическая способность, ему необходим нечеловеческий компаньон, и он ищется на кладбище среди тех могил, которые не посещают родственники. То есть, как правило, это духи преступников, одиноких людей, которые готовы совершить пакт, договор с человеком, чтобы он его обслуживал. То есть это такие, получается, договорные отношения, почти юридические. Вытаскиваются кости этого человека, берется ряд ингредиентов, создается магический котелок, с которым ты постоянно коммуницируешь. Ты его подпитываешь, по сути, это некий агент нечеловеческий, но у которого есть сигналы, которые ты можешь распознавать, и с которым ты можешь вступать во взаимодействие. И вот таких примеров локальных, отдельных, мы можем много где найти. Вот, поэтому с Грецией и с Римом, если к ним возвращаться, это не совсем корректно, потому что мы там все в рамках такой человекоразмерности.
Крайний твой пример очень красивый, похож на такого фамильяра, который конструируется из разных, скажем так, естественных-магических сил. Когда я в свое время изучал магию, эзотерику и так далее, там тоже приходилось часто упираться, особенно на практике, вот в эти тонкие различия, что почти все эти классические дихотомии, то есть там белое, черное, вредоносное, невредоносное, там опасное, безопасное, они, конечно, что-то обозначали, эти, скажем так, магические классификации там заклинаний, типов ритуальной активности и прочего, намерений. Но при таком глубинном изучении, погружении, по крайней мере, какой-нибудь профессиональной маг, колдун, я не знаю уж, какой термин будет здесь нейтральный, практикующий, да, обычно говорят практик. Он, конечно, понимал, что это очень условно, это, знаешь, для новичков, для начинающих, и все эти категории на неком таком предельном уровне магического делания или герметического делания, они, ну, как бы ничего не обозначают, они бьют мимо, и в конечном счете остается только такая некая суть, связанная с чистыми реляционными, часто, кстати, апофатическими отношениями, то есть которые вроде есть, но их как-то закомпилировать, заструктурировать, описать не получается. Можешь только выразить там языком или чем-то метафорическим, я бы сказал, вот таким, знаешь, описательным, символическим, что не дает какой-то такой философской дескрипции. Ну, это интересно. Ну, я думаю, это в том числе хорошо объясняет, почему неантропные философы обращаются именно к Лавкрафту, по крайней мере, часто обращаются к Лавкрафту, потому что Лавкрафт с этим вот языком пытался так работать. Он не единственный, конечно, мы можем поискать много литераторов, которые обыгрывали вот это вот так неописуемое или метафорически выразимое, но у него как будто получилось это сделать одновременно искусно и лаконично, знаешь, такой Чехов в мире ужасов. Это тоже по-своему интересно. Хорошо, двинусь тогда дальше. Я думаю, мы сделали такую красивую подводку и на уровне там истории, бросили ряд примеров, которые, я думаю, будут понятны слушателям. Ну, теперь можно дойти до некой такой концептуальной части. Мы немножечко уже с тобой оговорились о том, что неантропное не самый лучший термин, да, то есть неантропное, но. И если вот тебя спросить как там специалиста, как исследователя, как человека, который к этому подходит с философской перспективы, вот что ты бы вложила или раскрыла бы в понятие неантропного, то есть что мы имеем в виду, потому что я сейчас вброшу свое такое волчье интуитивное понимание, а ты просто скажешь, насколько это близко или далеко, и раскроешь, как считаешь нужным. Мне кажется, неантропное, с одной стороны, отдает чем-то антигуманистическим и по-своему враждебным к человеческому, а с другой стороны, оно выражает некую форму жизни, ну или форму бытия, жизнь — это тоже достаточно антропный признак, некую форму бытиистования, которая находится, скажем так, в ином типе существования, не очевидном, не уютном, непонятном, нереализуемом в рамках человеческого мира. Ну и мне в голову приходят сразу какие-нибудь такие штуки наподобие, ну, из фэнтезийного «Рой зергов», который такой чистый коллективный разум, где вот этой индивидуальности нет, где есть чистая вот эта коллективная воля. Вроде люди к этому стремятся, то есть есть социальные ульи, коллективность, вот эта вот биополитика. Но мы как-то и с вопросом к этому всему относимся. То есть мне приходят, да, в голову сразу зерги или какие-то вообще странные существа или странные типы естественной реальности, типа там квантовых эффектов, которые ломают нашу логику там физического восприятия мира и так далее. Вот это мои такие интуиции. Что скажешь по этому поводу?
Хотела бы сразу прокомментировать про вот эту первую ассоциацию, что если мы говорим про неантропное, нечеловеческое, есть коннотация, что мы, отрицая в концепте человеческое, относимся враждебно к человеческому. И отсюда тянется эта идея антигуманизма. Но парадокс в том, что когда мы говорим про антигуманизм и враждебность к человеческому, это подкрепляет нашу антропоцентрическую картину мира. То есть, когда мы говорим, инопланетяне приедут нас поработить, прилетят. Ну, это же супер антропоморфизация происходит. То есть, для нас тогда исчезает неантропное, мы просто других воспринимаем как людей, и там сверхлюдей, недолюдей, но все равно человек остается мерой наших вещей. Неантропное можно определить следующим образом. Итак, через обратное. Что является антропным? Человеческая телесность — это то, что принадлежит человеку, то, что контролируется человеком, ну, по крайней мере, управляется сознанием, то, что подконтрольно нашим смыслом и нами интерпретируется, и то, что обладает человеческой формой. Наверняка что-то еще важное я забыла, но, по крайней мере, человеческое определяется через эти критерии. И чисто логически, когда мы пытаемся описать нечеловеческое, неантропное, мы пытаемся сконструировать то, что не обладает человеческой телесной формой. Вот у меня кот рвется из комнаты выйти. Ну вот, неантропная телесность действия. у которого есть свое сознание, своя воля, свои эмоции, свои переживания, свое презрение по отношению ко мне, который сидит и его игнорит. Вот, это и есть пример неантропного. Можно разделить неантропное, вот в духе, как спекулятивные реалисты рассматривают мир без нас, вне нас, до нас. Неантропное — это тело без человека, до или после человека, и тело вне человека. То есть тело без человека — это то, что независимо существует от человека. Бактерии, грибы, растения, животные, духи, демоны, божества. То есть я здесь нахожусь в плоскости имманентного. То есть я могу об этом рассуждать, о таких разных вещах. Ну, не знаю, у меня дерзости и борзости здесь хватает, поскольку главным вдохновителем, который меня подтолкнул для этих исследований, является сюрреализм. Сюрреализм как сверхреальность, где происходит случайная встреча дождевого зонтика и швейной машинки на операционном столе. То есть сюрреализм — это не абсурдизм, а некая надреальность, которая выходит за рамки человеческого восприятия и позволяет увидеть связи между совершенно разными вещами, то есть разными случайными для человеческой оптики. Поэтому я здесь намеренно оперирую вот такими вещами, которые кажутся с точки зрения человеческой оптики там, профанными, сакральными, там, грязными, возвышенными, ну, чтобы как раз-таки как упражняться в расшатывании антропоцентризма. Тело после нас — это то, что трансформируется и прогрессирует из человеческого тела. У меня есть такая задача, у меня как бы накапливается материал, он довольно иронично звучит, постантропная женственность. То есть это уже для, знаешь, для светской беседы с коллегами уже звучит как задачка. Что же такое постантропная женственность? Потому что вроде бы здесь есть указание на женственность, значит, что-то человеческое, а в то же время постантропное. Как это воспринять? Я начала набирать такой пул героинь, которые подходят под этот концепт. Мне надо кота открыть все-таки. Сейчас, секунду.
Выпустим вмешательство неантропного.
Да, вот, вмешалось неантропное. Пул героинь, которые подходят под это описание, под этот концепт. То есть это героини, которые были женщинами в человеческом обществе, но либо утратили свои социальные функции и стали монстрами, либо онтологически трансгрессировали и стали какими-то иными существами, но за которыми крепится вот эти коннотации, женский дух и так далее. Я, кстати, вот какая-то еще тоже, мне кажется, какая-то сюрреальная новость. Как бы год назад я об этом бы даже и не подумала. Я начала изучать с 24 мая индонезийский язык. Ну, я просто очень часто бываю в тех местах. Это, по сути, малайзийский язык. В Малайзии все на нем говорят, на Борнео. В Индонезии это официальный язык. Он очень простой, там нету склонений, спряжений, он какой-то вот на фоне французского, мне кажется, это какой-то божий дар, какое-то читерство, на котором говорят вообще миллионы людей. Я его начала изучать, исходя из своего увлечения индонезийскими хоррорами. Они построены совершенно иначе, чем западные хорроры, я их вообще не могу смотреть, по той причине, что индонезийский хоррор — это, по сути, визуальное воплощение тех живых верований и представлений живых яванцев, ну или индонезийцев. Просто как правило, там 90% индонезийских фильмов, они происходят на Яве. Либо это городская часть восточная, там Джакарта, либо центральная часть, либо восточная, там тоже есть нюансы. Потому что ужастики про Бали, ужастики про западный Калимантан, это вот западное Борнео, это вообще разные мифологии, разные традиции, тут считай, разные миры. Как раз за счет того, что ты... даже не зная индонезийский язык, ты начинаешь изучать какой-то момент, там, допустим, лияк. Вот, у нас ужастик про балийскую ведьму. Лияк, начинаешь копаться в этом термине, и ты понимаешь, что за этим стоит вообще другая антология. Или, например, Пантианак, или Куянг. То есть за каждым монстром стоит определенная антология, живое верование. Ну, то есть представь, если бы мы сейчас с тобой перед встречей говорили, ну, как дела? Ну, вот я вчера была одержимой, ну, а потом попустилась. Вот для яванцев это нормальная ситуация. То есть верить в одержимость, впадать в трансы, порой там даже впадают в трансы, ну, не знаю, это сложно поверить, но такое пишут в газетах. Там целая школа Или там целый школьный класс впал в транс там, на неделю. Потом отпустил, как не бывало. Или, например, на Бали, когда решили балийцы разыграть их ритуальный танец Чолонаранг, который всегда подразумевает впадение в транс. Без этого ритуальный театр невозможен. Но они решили коммерциализировать, показать туристам без впадения в транс. И это прям в газетах было. Это прям какая-то известная ситуация, антропологи ее разбирают. Те участники перформанса, которые пытались обойтись без транса, они потом, все участники, впали чуть больше недели в транс. То есть их божества наказали за то, что они не соблюли протокол ритуала и как бы наказали, не хотите транс, вот вы сейчас впадете в этот самый транс. То есть это настолько живое сознание, это не просто какие-то байки, вот как у нас там есть лешие, домовые, кто-то там верит, не верит, а это вот прям часть здравого смысла. И здравый смысл — это то, что разделяется большинством. Поэтому все эти истории, они максимально живые, и в индонезийских ужастиках, потому что они там трэшовые, там плохие спецэффекты и прочее-прочее, я смотрю за сеттингом, потому что именно в отдельных деталях, элементах ты подключаешься к живой традиции, ты понимаешь, как она устроена, и дальше идешь читать научные тексты про это, и ты понимаешь, благодаря хоррорам, о чем идет речь. Ну, короче, это удивительное впечатление, и я решила в этот момент подучить индонезийский, чтобы улавливать... Там же еще много уровней реальности, которые как раз-таки дают лексику для анализа неантропного. То есть там, например, для слова «являться» или «воплощаться» там, ну, мы найдем где-то 10 различных глаголов, там, в смысле как Христос, как Сын Божий воплотился в человеческом теле. Или, например, космическая сила пронзила этого царя, в него вошла, и он получил онтологическое право быть царем. Или... женщина стала, превратилась в лияка в том плане, что она там трансгрессировала, при том, что у нее осталась человеческая форма, но она уже не женщина, а там какое-то другое существо. Ну, в общем, вот так.
Я спрошу тогда для компаративистики. Mm-hmm. Ты Давай. Утверждаешь, я не знаком с индонезийскими хоррорами, но звучит красиво, что то, что выражается в этих хоррор-фильмах, это то, что является частью реальной, актуальной, коммонсенсной традиции людей, которые живут на этой территории. То есть это не прям шибко фикшн, это просто некий, знаешь, такой хоррор-дескрипция. То есть просто описывается, что есть в определенном ужасающем типе. А с твоей точки зрения, насколько это отличается от западного? Потому что мне в голову приходит, ну вот, допустим, мы берем любой западный хоррор про зомби, он обыгрывает тему болезни, эпидемии, смерти, а люди на Западе вообще-то боятся и видят болезни, эпидемии, смерти. То есть как будто бы это тоже реальный страх, воплощенный, вот, например, в таких ужасах. Или, с твоей точки зрения, там происходит что-то иное?
Иное, да, я хочу поправить, что все-таки... Те индонезийские хорроры, про которые я говорила, это не все индонезийские хорроры, потому что многие действительно пытаются пролезть на Netflix или там, ну, вообще, в принципе, работают на западного зрителя или имитируют западного зрителя. И поэтому вообще-то эти хорроры имеют много различных жанров. Либо, например, это городская байка, либо это какое-то феминистское высказывание, или высказывание там, исламское, когда в конце приходит имам и всех побеждает. Такое было в 80-х-90-х. Сейчас, как правило, происходит отместка, приходит имам, и ничего не может сказать, кроме нет Бога, кроме Аллаха. Ну, то есть там есть и политическая повестка, феминистская, много-много чего там понамешано. Но я говорю вот про вот этот самый цимис, что есть какие-то следы живой мифологии, которые не воспринимаются как мифология, потому что опять у нас коннотативно кажется, что мифология — это некая сказка, что-то такое архаичное, а это как бы часть здравого смысла. Ну вот условно, когда мы смотрим фильмы про зомби, мы понимаем, что это некая метафора. Ну там, смотря у кого мы смотрим этих зомби. Например, у Люча Фульчи это метафора воскресшей плоти без души. И вот мы наблюдаем, созерцаем вот эту идею. Там потом берем других зомби, это критика общества потребления, мы понимаем эту социальную метафору. Чёртовы мобильники, лифты, давилки, дантисты — все это часть нашей реальности, но мы не выходим на улицу и не видим там зомби. А представь себе, что каждый балиец, это же балийский индуизм, он — это как раз остров, как будто бы освобожденный официально от ислама. Балийский индуизм тоже не имеет отношения к индуизму, это так условно называется. Потому что там смесь анимистических верований, в каждой деревне там есть своя специфика и так далее. Но в каждой деревне даже в христианской деревне есть живые разговоры людей, которые видели этих летающих лияков. Видела голову, там лияк — это ведьма, которая днем выглядит как обычная женщина, а ночью ее тело отделяется, голова отделяется от тела, тело находится в какой-то бочке или где-то прячется, как, знаешь, как вампир. То есть это тело уязвимо, его, в принципе, можно проткнуть, вонзить в него что-то, и тогда лияк умрет. И эта голова с внутренностями, с кишками, вот с этим, со шлейфом кишок летает по ночи, и есть живые наблюдатели, очевидцы, которые могут свою историю об этом рассказать. Вот как в детстве. Наверняка у тебя такое было. Ты там с друзьями встречаешься, и кто-то рассказывает. Я видел там привидение здесь, полтергейст там.
Да, призраки на заброшке. Это обязательно. Да.
И вот этих лияков видели, огненные шары видели. То есть, представляешь, ведется антропологическое исследование, прям большая исследовательская работа с глубинным интервью. Ну, полностью она выстроена как в научном дискурсе, и человек пишет: я родом из вот такой-то деревни на Бали, и я не знаю, что я видел, но я реально видел огненный шар. И это в научном тексте. То есть это настолько неотделимо, ну, как если бы ты увидел зомби на улице. Но просто мы же понимаем, что это метафора. И вот почему я всегда, когда смотрела фильмы ужасов и их интерпретировала, я всегда сопротивлялась психологической трактовке, тем более психоаналитической или марксистской, в том плане, что это очень дешевый трюк. Ты можешь изи вообще любой фильм проинтерпретировать через готовую концепцию как метафору. Либо там, твоей души, твоей психики, там, социально несправедливого общества. А попробовать поспекулировать на том, что это образ, который указывает на некую онтологию, которая находится за пределами твоей психики, вот это мне казалось интереснее, ну и перспективнее, и сложнее. Поэтому все-таки западный хоррор — это скорее метафоризация, опять-таки, человеческой картины мира. А юго-восточно-азиатские хорроры — это попытка изобразить не антропное, которое онтологически существует. Такое мы найдем в некоторых тайваньских ужастиках, тайских. Есть несколько хороших тайских хорроров, знаешь, после которых ты думаешь: блин, христианство — это так круто. Как хорошо, что я христианин. Буквально эти хорроры, где есть анимистическая логика жестких причинно-следственных связей, она удушающая. То есть тебе даже от просмотра оказывается очень душно в этой системе, в том плане, что кто-то из твоих родственников пошел к колдунье, что-то такое сотворил, там участвовал в какой-то несправедливой войне, и все, приходит расплата, вообще геноцидит, который вообще всех родственников, вообще всю общину. И ты мимо проходил, ты просто случайное звено в этой цепи, и тебя заденет неминуемо. А христианство предполагает, что ты в ответе за свои проступки. И в этом плане это такое облегчение в том, что ты живешь в более, как бы, в пространстве, где есть свобода. И свобода воли.
Интересно.
Поэтому, да. Мне кажется, это как реклама, скрытая реклама монотеизма.
Ну, на самом деле, я, когда начал также изучать историю Ветхого, Нового Завета, даже вне религиозного контекста, а вот скорее религиовеческо-исторического, тот контекст, который мы находим, знаешь, очень странным в Ветхом Завете, ну, там, например, буйство, убийство, военные захваты, там очень странный такой лор-нарратив. Оказывается, если его посравнивать с местными на тот момент шумерами, вавилонянами, ассирийцами, оказывается, очень гуманистический нарратив. То есть, знаешь, в своем контексте всегда это выглядело как-то правдоподобнее, изящнее, а мы просто действительно в другом контексте живем, но как будто бы тот контекст, в котором мы обитаем, сильно связан с вот этим вот движением и развитием, и часто в компаративистике, я согласен, мы понимаем значительно больше. И я даже некоторым советую, кто хочет лучше разобраться с христианством, я им предлагаю посмотреть то, на какую почву пришло христианство. Оно пришло на почву Римской империи, и советую ознакомиться просто с местными обычаями того времени, которые считались абсолютно нормальным, адекватным, и с чем христианство начало постепенно вставать в конфронтацию. Хорошо, я тогда задам такой следующий вопрос. Да, мне кажется, стоит собрать вот то, что мы сказали, в неантропное, то есть просто мне показалось, что неантропное, оно скорее в твоей интерпретации апофатическое и такое метафорическое, что как будто бы у этого не может быть более-менее строгого или среднестрогого определения. То есть, на твой взгляд, вообще имеет смысл это как-то, да, собирать?
Конечно. Ну, то есть, условно, мы можем через естествознание все это прописать. Просто сейчас у меня не было такой задачи. Мне скорее хотелось дать такие дегустационные отдельные образы, теории, сюжеты. А в принципе, мы можем это собрать и без проблем. То есть то, что является нечеловеческим, но начиная от микромира и заканчивая макромиром, там, гиперобъектами там, Мортона, это же, по сути, тоже неантропное. А искусственный интеллект тоже неантропное. То есть мы можем находить это неантропное либо там, в биологическом, либо в культурном, но я уже проговариваю эти слова и, по сути, понимаю, что я совершаю ошибку. То есть я, опять-таки, антропоцентристской оптикой пытаюсь отделить биологическое и технологическое, но это как раз задача на ближайшее время. Попробовать, как Делёз, может быть, как раз у Делёза и Гватари, использовать более активно их инструментарий для того, чтобы не проводить эти самые дихотомии. Ну, например, я здесь полностью согласна с Дескаля, который написал книгу, которая у нас на русский некорректно переведена, типа «По ту сторону культуры и природы». И здесь как бы есть лингвистическая пресуппозиция, что есть что-то по ту сторону и природы, и культуры, а там речь идет о том, что эта дихотомия некорректная. То есть нету культурного природного. То есть это есть только в западноевропейской оптике. То есть он таким компаративизмом занимается на протяжении своей книги, он скачет по всем возможным точкам планеты и показывает, как разные индигенные сообщества, различные там, африканские, индонезийские, там, североамериканские и так далее, разные-разные сообщества мыслят себя внутри мира, в котором нету культурного и природного. То есть это то, что, собственно, он и потом более ярко Ди Кастро называет перспективизмом. То есть тело становится твоей перспективой, из которой ты смотришь на реальность. Все являются персонами. Вот Агриппа ходит, там, корм свой ест. Он персона. И когда я смотрю на него, ну, он кошка, он просто, там, не знаю, жрет какую-нибудь моль, мне кажется, что это пример природного и дикого, но с точки зрения его перспективы, ну, согласно логике Ди Кастро, у него как раз-таки есть культура, и он не просто жрет моль, а он соблюдает ритуалы принятия пищи. А все остальные, кто не персоны, ну, например, те же самые люди, вот они варвары, и они уже совершают какие-то, ну, нецивилизованные поступки. Ну, то есть это сюжет. Когда ягуар лакает кровь, он на самом деле для себя пьет пиво. И вот в этом как раз и любопытная такая позиция перспективизма, что он стоит на принципах мультинатурализма. То есть есть у нас, типа, у нас природа одинаковая, общий знаменатель человечества — это единое тело, которое физиологически, ну, там, может быть, отличается, но, в принципе, материя одна, а культуры разные. А мультинатурализм перспективизма строится на другом, что культура одна, но наше тело задает эти различные перспективы, и как раз поэтому по-разному раскрывается мир, исходя из какой точки мы смотрим на него.
Красиво. Слушай, мне здесь вспомнился Фридрих Ницше. Недавно тоже готовил клубную встречу, перечитывал к «Генеалогии морали». У него там есть знаменитый вот этот пассаж про орлов и ягнят, и он говорит, ну неужели орлы ненавидят ягнят? Нет, они их обожают и любят, они очень вкусные для них. Вот, и мы такие, да, начинаем думать об этой перспективе, что это ягнята выдумали, что орлы плохие, потому что ведь ягнята на ягнят не нападают и любят их, а значит, вот это они хорошие, а орлы плохие, вот, в то время как орлы не понимают этой логики. То есть действительно такой ницшеанский перспективизм здесь раскрывается. Я думаю, я здесь задам такой следующий вопрос, который, скорее всего, у многих возникнет. Это некая эпистемологическая проблема подобных исследований. Я не знаю, как ее решить, но я ее попробую хотя бы адекватно предоставить. Наверное, даже вульгарно это предоставлю, чтобы ты могла это на уровне мифа даже разбить. Итак, мы вот говорим, у нас есть проект исследования неантропного. И есть много примеров. Вот ты привела ряд там культурных примеров, связанных с там невестернизированными людьми, да, в разных регионах живущих. Ты привела много примеров, связанных там с культурными хоррорами, с разными формами обращения с сакральным, с миром там живых существ, маленьких, больших, там от бактерий и грибов до тигров и игуан и так далее. И в конечном счете мы здесь можем, как бы смотря со стороны, что делается, сказать, что это всего лишь продолжение антропоцентрической логики. Ну, потому что все-таки вот эти вот индонезийцы, напомню, они люди, которые живут в человеческой культуре, которая действительно отличается от западной, но это не делает ее условно неантропной. Да, она более связанная там с природой, более нативная, может, менее технологичная, но все-таки это культура людей и так далее. И мы могли бы сказать, что у нас такая как будто бы опория, что все наши исследования неантропного идут через призму человека и антропного в конечном счете. Даже если мы пытаемся эти границы как-то там ломать, щупать, пересматривать, это все-таки делаем мы с нашей перспективы, с нашими изначальными концептуальными рамками. И мы можем сказать, нет, ни в коем случае, вы не понимаете, мы же не такие глупые делать так. Мы играем действительно в поиск неантропного, мы пытаемся его познать. И тут кантианская проблема, как будто бы, а какими способами познания мы можем получить хотя бы какие-то, не знаю, истинные убеждения или знания или понимание неантропного, когда мы всегда, в духе Канта, люди, у нас есть чистый разум, фильтрующий данные и так далее. То есть как будто бы, я не знаю, мне нужно начать общаться со своим котом, чтобы он рассказал мне, каково это вот быть этим котом, но тогда он должен это перевести на мой язык, и как будто эпистемического доступа к вот этому нечеловеческому нету. Или если он есть, то мне не так просто его представить. Задаю вопрос следующего характера. Насколько эта дихотомия, с твоей точки зрения, обоснована, такая вот дилемма? И есть ли здесь какой-то из нее выход? И можно ли как-то ее преодолеть?
Так, ну это прямо многокомплексный вопрос. И мне вот чем нравится эта тема, что даже на уровне логической игры тебе нужно постоянно, удерживая предмет беседы, совершать попутные очень важные комментарии для того, чтобы сохранять этот самый предмет и его не потерять. Ясное дело, что не нужно фантазировать, впадать в иллюзию, что в какой-то момент человек может пробиться к неантропному так, что начнет говорить с котом на его языке. Это как у Витгенштейна была дилемма. Если бы лев знал английский язык, мы могли бы с ним общаться? Нет, потому что у него нет картины мира, которая как бы автоматически присовокупляется к английскому языку. Что у него есть львиный язык, львиная картина мира, и он не может воспользоваться ни английским, ни русским, ни эскимосским, потому что на уровне пресуппозиций, чтобы пользоваться языком, мы расхожи. Когда мы говорим про взаимодействие с неантропным, не предполагается, что возможно только познание. То есть я сейчас пойду от простого к сложному. Когда мы говорим про балийцев, там, про балийцев, про народ Йоруба Западной Африки, когда мы говорим про бразильцев в их нынешнем таком тоже многокомплексном состоянии, когда мы говорим про эскимосов, мы понимаем, что у них есть некие протоколы общения с нечеловеческими агентами. Ну, например, условно, на Яве есть мистическое течение Кежаван. И мы понимаем, то есть это такая, как по сути, философия, из которой проистекают различные другие практики, в частности, искусство. И вот есть театр теней Ваян Кулит. И тот, кто занимается этим театром, он понимает, каким образом можно оживлять кукол, каким образом можно контактировать с духами предков. То есть он соблюдает этот протокол, ритуал, и он имеет возможность общаться с разного рода неантропным. Но он не подходит к этому как кантианец. Каким образом возможны мои познавательные способности? Вот у меня есть чувственность, есть еще рассудок, есть разум, и мне необходимо заняться очищением с способности разума, чтобы понять. Он не занимается познанием, как это работает. Он понимает, что это работает. А буддийские... Вот единственное, что мы можем сказать, что именно в буддизме есть рефлексия, почему протокол такой. То есть там действительно многовековая есть традиция заниматься собственным сознанием, которое признает существование духов. Есть протокол, как общаться с этими духами, и даже есть философское обоснование скрытия пресуппозиций тех самых рассуждений, почему именно так. В других культурах мы такого не найдем. Мы даже, на самом деле, в западной культуре не найдем такой суперрефлексии о своем сознании, как в буддийских традициях. Вот. Когда-нибудь я до этого доберусь, немножко так соприкасаюсь рукавом, я с буддийскими этими теориями немножко знакома, и я, честно говоря, в шоке, насколько это богатая, глубинная традиция. Непонятно вообще, чем занимался Гуссерль со своей феноменологией, когда у ребят там вообще все прям по полочкам выстроено, в том числе, как общаться с этим нечеловеческим. Поэтому, когда мы говорим про изучение неантропного, удерживается несколько задач. Антропоцентризм и человекоразмерность не одно и то же. То есть мы можем выстроить картину мира, где человек – одно из существ в рамках мира. Не обязательно центр мира. То есть мы можем… Мы можем учитывать нашу склонность к антропоморфизации, но мы можем и удерживать логику, да, с трудом, ну что, например, у кота есть своя логика. Вот, например, сейчас у меня практика, уже там, наверное, лет 5 последних, я пытаюсь понять логику кота, считывать его сигналы, чтобы не заставлять его испытывать аффекты моей любви к нему. Ну, потому что тебе, как человеку, хочется выразить свою любовь к нему, взять его, поднять на руки и зацеловать, но, наверное, для кота это будет стресс. Ну, то есть, вот, например, банальная ситуация, когда мы навязываем свою логику неантропному, когда вот эти несчастные собачки ходят в костюмчиках, в носочках, и к ним обращаются как к детям, и, скорее всего, животные от этого страдают, потому что им навязывается та логика, которая им непонятна, им чужда, она приносит им дискомфорт. Но человек своими влюбленными глазами не может обнаружить этого самого другого. Это как бы удивительная, знаешь, тема какой-то еврейского диалогизма включается, того самого Бубера, Розенштука Хюсси, Розенцвейга, то есть как и в другом распознать другого, а не самого себя.
Ну вот, по крайней мере, собаками, такой... мне кажется, кстати, очень сложно, мы недавно с супругой это обсуждали, она очень любит собак, прям обожает, я, в принципе, тоже с интересом, но я узнал, что у собак, с точки зрения биологии, предельная степень одомашнивания почти как у куриц. Вот. А курица, уж поверьте мне, на птицу сильно не похожа, если сравнить с любой птицей, типа утки и так далее. И когда мы говорим о собаке, сравниваем ее с ее первопредком, с любым типом волков, это вообще как будто почти разные виды, прям предельно, потому что собаки, они заточены под человека, под разные именно человеческие функции, охрана, компаньон, сопроводитель, охотник, гончая, и так далее. И я подумал, собака — это, наверное, такой особый тип животных, потому что они выведены, и они выведены как именно компаньоны для человека. То есть действительно собака — это частично зеркало человеческого вида и результат настоящего применения вот этих всех антропных принципов к такому виду, как волк, допустим, да, то есть это результат реальной антропоморфизации. И если хотите увидеть, как выглядит вот эта логика человеческого, не надо смотреть на высокие стеклянные дома, хотя они тоже очень странные, посмотрите просто на собак, почему они не похожи на волков.
Да, спасибо, кстати, за этот кейс. Я присмотрюсь к собакам, потому что я кошатница, я всю жизнь общаюсь.
Кошки наполовину одомашнены. Вот если ты выкинешь кошку на улицу, что не советую, она сможет спокойно жить, и у нее будет своя новая форма существования. А вот собака, она без человека уже другое существо предельно.
Я к тому, что можно посмотреть на разные степени этой самой одомашненности. Потому что, например, я все время думала, почему у меня бабушка не любит кошек, но кошки от нее фанатеют. Она прям королева кошек. Что не кот, что Агриппа. Почему Агриппа так быстро меня променял на нее, и он прям фанат ее? Она спокойно к нему относится, а меня он как будто презирает при моей бешеной любви к нему. И в одном из исследований, когда ты начинаешь смотреть когнитивных зоологов, там была высказана такая мысль, которая, может быть, некорректная, но как будто бы эта гипотеза проверяется и работает. По крайней мере, я так могу его презрение к себе и любовь к ней объяснить, что у кошек, у всех зверей есть какой-то доминантный, как сказать, доминантная роль. Например, человек мыслит, а кошка контролирует. Кошка-контролер. Ну, то есть вот эти известные мемы, когда
тревожник.
Кот орёт, что нужно открыть дверь, ему не надо в другую комнату. Ему нужно все время контролировать пространство и смотреть, что можно, что нельзя. Типа, ведешься, не ведешься. Он контролирует. Это живое, не живое. Он контролирует, ночь у тебя будет, чтобы проверить, ты умер или ты еще живой. Контролирует территорию с разных позиций. Все время контролирует рамки дозволенного. И вот за счет того, что моя бабушка его все время воспитывает, что мне казалось как-то моветоном, это же животное, не надо его воспитывать, надо им наслаждаться, у нас панкашкизм в квартире. У нее, она любит Агриппу, но все время его воспитывает, что-то не открывает какую-то дверь, открывает какую-то полку. И он за счет ее режима, она же тоже контролер, ей нужно контролировать пространство, и ему надо контролировать пространство. И они
нашли друг друга.
Да, через сигнальную систему подают друг другу сигналы. Типа, это можно, это нельзя. И он ее, ну это антропоморфный язык, в этом плане уважает. Потому что он ему дает разметку реальности. А у меня суси-пуси, ой, Агриппа, ой-ой-ой, делай, что хочешь. Он в шоке, он не понимает. То есть я ему сбиваю разметку реальности.
Ну, кстати, интересно, да. То есть, получается, с котами нужно пожестче, нужно с ним, им давать свою концептуальную рамку, игнорировать их, потому что это, в этом их благо.
Ну, как будто бы даже, знаешь, вот когда на тебя, например, начальник орет, ну, просто представь себе, начальник орет, ты, в принципе, понимаешь, что начальник тобой недоволен. Ты можешь ненавидеть начальника, но ты понимаешь, что он тобой недоволен, и ты можешь скорректировать свое поведение. А когда... он ведет себя, там, что-то бурчит, что-то невнятное, говорит, ты не понимаешь, не распознаешь эти сигналы, ты никак к нему не относишься. Вот. Да. Это гипотеза, это надо еще проверять, но, по крайней мере, как будто бы с Агриппой это работает. Так.
Да, возвращаясь к познанию неантропного.
Да, мне нравятся вообще идеи Регева, и мне кажется, методологически они очень... продуктивны для неантропного, и у него есть такой концепт, который, мне кажется, очень юристически богатый, удержание вместе разделенного. Ну, то есть, когда человеческое, нечеловеческое, как разделенное, мы можем удерживать в своей голове, удерживать в своем сознании, и мы можем удерживать их различия и одновременно с этим, не теряя логику, рассматривать, например, их коммуникацию. Коммуникация может быть симбиотическое, паразитическое, конструктивное, деструктивное. То есть разные степени декоммуникации, но не сводить одно к другому. То есть, по сути, это продолжение...
Это дуализм получается. То есть мы вводим две переменные, как минимум, и устанавливаем полноту реляционных отношений между ними и не игнорируем их.
Ну, я думаю, что там будет не дуализм, не двойственность, а как бы... Ну, то есть, смотри, здесь такой трюк, на который Оксана Тимофеева в книге «История животных» указала. Что в чем трюк? Вот есть человек, а есть животное. Человек — это существительное, а животное — это от прилагательного существительное. То есть это, по сути, живое. И говорит, не видишь себя как животное. Мы как бы все разнообразие животного мира сводим к этому концепту животного, не веди себя как животное. В этом плане мы как бы отождествляем нетождественное. То есть это все разнообразие мы сводим до какого-то универсалистского уродца и оперируем этим, как будто бы животное есть. И поэтому дуализм, мне кажется, это не эвристично. Важно, мне кажется, учитывать именно множественность. То есть есть человеческое и нечеловеческое, но это не дуализм, а более такое полифоническое проявление всего, что не является человеком.
Я понял. Ну, тогда да, звучит правдоподобно. Это, знаешь, мне напомнило то, как часто в текстах, посвященных прикладной этике и веганству, вегетарианству, проводят различия между человеком и зверем, говорят human animal и non-human animal. То есть вот как бы устанавливая такую первичную симметрию, что и мы, и вот они, мы animal, просто чтобы нас отличить, мы human animal, а они non-human animal. И уже от этого отталкиваемся.
Да. И, ну, просто видишь, мы на протяжении всей беседы все время спотыкаемся о наш язык, и это как бы отдельная сфера исследований, каким образом можно, продолжая постколониальную оптику, пытаться корректно говорить об ином, не говоря за него. Ну, то есть, условно, как в постколониальной традиции этот текст, как не говорить за угнетенных. То есть, есть фигуры субалтернов, которые молчат, их много. Но у них собственного языка нету, есть только язык собственного колонизатора. И каким образом дать говорить тем бывшим угнетенным, потому что у них своего языка нет, и как только он начнет говорить, он будет говорить на языке господина. И, ну, как ты понимаешь, в постколониальных исследованиях постоянно возникает этот методологический вопрос, что, например, да, какой-нибудь член африканского племени начинает писать свою этноавтобиографию, но он ее пытается на своем языке проговорить, но сам жанр вот этой этноавтобиографии — это уже западный жанр. И то есть, чтобы его воспринять, для того, чтобы его прочли, чтобы его услышали, ему необходимо свои более аутентичные рассуждения упаковать в понятные рамки.
Угу. Ну поэтому да, такая проблема.
Постоянно биться и познать логику неантропного, ну, понятное дело, что невозможно, но сейчас я этот момент прокомментирую, я его буду держать в голове. А по крайней мере, можно логическое такое усилие совершать, чтобы его удерживать и пытаться, не включая антропоморфизацию, его нейтрально описывать. Понятное дело, что это не получится, но вот что я еще хочу здесь отметить. Когда говорят, ну как же так, вот вы люди, как можно помыслить нечеловеческое, познать там логику дельфина, кошки, демонов, духов, чего угодно, гребниц. Но вообще-то такая проблема возникает и в том числе в экзистенциальной философии, которой ты активно занимаешься. Как познать другого? Элементарный диалогизм. Вот вы, вот есть влюбленная пара, они там 20 лет вместе. Корректно перевести чувство одного для другого уже вызывает проблемы. Мы берем именно принципиально, здесь беру пример влюбленных людей, у которых есть чувство симпатии, дружелюбия, направленности на другого, уже здесь возникает проблема коммуникации и понимания, и недопонимания. И уж тем более, когда мы говорим о другом человеке незнакомом, мы уже ему приписываем, например, свои качества, это некорректно, мы можем это учитывать, отслеживать, но это некий процесс. То есть это скорее процессуальное развертывание этой интенции, чем как окончательная победа. То есть когда мы говорим о человеческом, это некий процессуальный, незавершаемый диалог, где мы по ходу можем все время видеть свои ошибки, ошибки своей перспективы, их исправлять и делать новые.
Поэтому... Красиво. Это действительно выглядит как такой проект, предлагающий особую форму жизни для нас, для людей в неантропной перспективе. Наверное, под завершение я буду задавать вопрос, для меня, как для этика, интересна нормативность. И мне кажется, ты очень хорошо к этому стихийно подвела. Допустим, вот знаешь, как в свое время спросили экзистенциалистов, вот вы против морали, там, вот вы там считаете, что это все кринж, там, и все такое, но сами-то предлагаете некие нормативные штуки, то есть подлинность — это, мягко говоря, очень нормативная вещь, то есть и то, что подлинным быть лучше, чем быть в самообмане, как это настаивает Жан-Поль Сартр, это очень этическое утверждение, не говоря уже о том, что, делая выбор за себя, мы выбираем за все человечество и как бы по такой кантианской экзистенциальной метрике отвечаем за всех. Вот давай спрошу я, чтобы это звучало, может быть, даже для зрителей более прикладным образом. Угу. Представь, что вот есть человек, который захотел с антропным... Допустим, он как-то с этим разобрался на уровне там, теории, мысли, философии, и теперь его интересует вопрос, а как мне лучше это проживать? Как мне быть? Что во мне взращивать на уровне, может быть, привычек, добродетелей, если уместен этот термин, каких-то ходов мышления, поведения и действий и так далее? Потому что, опять же, ввиду некий такой карикатурный миф, как люди могут подумать, что вот представим такого идеального антиантропоцентриста, который понял, что там природа, животные, там растения, космические тела и прочее, бактерии, они есть, они прекрасны, они влиятельны, их надо как-то понимать и учитывать. И он стал, конечно же, сразу веганом, он ушел из общества, он живет в лесу или, наоборот, подальше от леса, чтобы никому не навредить, и становится таким вот человеком-отшельником, который заботится о всем этом природном складе вещей. Мне кажется, это не необходимо следует, но если человек подлинно задастся вопросом о том, как ему с этим жить и как ему стоит на базе этого относиться к себе и к другому, вот этому неантропному, что бы ты ему могла, может, предложить или объяснить?
Ну вот, возвращаясь к идее Тимоти Мортона про экологичность, нет никакого смысла ехать в лес, отказываться от благ цивилизации, куда-то там себя запирать в горы, потому что быть экологичным — это означает учитывать ту среду, в которой ты живешь, находишься. То есть ты неизбежно уже экологичный. То есть ты уже выстраиваешь отношения с миром, с экологией. Вокруг тебя невидимый мир, бактерии, грибов. Вокруг тебя, вообще-то мы об этом не говорили, но мне кажется, это самоочевидно, но я лучше проговорю. Мир техники, который тоже обладает агентностью. То есть мы с тобой можем записать этот подкаст благодаря связи.
Я вон накупил себе недавно техники, был блокнот для философских заметок, ручку. Тоже очень так технично, архаично, я бы даже сказал.
Да. То есть весь мир наш построен вокруг техники, медиа. То есть что такое медиа? По сути, как у Маршала Маклюина, медиа — это медиум, посредник между миром людей и миром нелюдей. Электричество, приборы, машины, гаджеты. Ну, гаджеты уж прям совсем. Это вот что-то такое кроненбергианское, как в Видеодроме. То есть мы сращиваемся с этой самой техникой. Кто-то сращивается с нейросетками. Бактерии вокруг нас, внутри нашего тела. Уже такие джунгли с анонимной телеологией для нас. То есть мы носим в себе множество вот этих самых неантропных элементов, бактерии, грибы, наш микробиом, наш кишечник может нами руководить. Не мозг, а вот эта ось кишечник-мозг. В частности, по этой причине я заинтересовалась ферментацией. То есть ферментация — это брожение, некие симбиотические связи там, дрожжей и бактерий, которые, проникая в твое тело, по сути, создают там внутри джунгли. Только один вопрос, они будут более богатые или более скудные в зависимости от питания. Практические советы. Можно медитировать, ну, вот в картезианском смысле этого слова, медитировать, размышлять на тему, что человек не центр Вселенной, и это, ну, нейтральный факт. Это не супер круто, но и не супер плохо. Мне кажется, вот эта вот оценка, это тоже очень такое антропоцентристское, такое немножко самонадеянное. Ну, можно же, например, когда мы выезжаем на природу, мы можем смотреть на горы не с точки зрения «ой, какие они плохие, какие они хорошие», а вот просто попытаться насладиться этой самой логикой, вжиться в эти ландшафты. Мы еще не поговорили с тобой про геофилософию. Мне кажется, это вообще тоже отдельная тема исследований. То есть спасибо неаполитанскому, что как бы сделал выжимку тех идей. Теперь я могу просто найти идеи, ссылаться и продолжить те идеи, которые, ну, как бы на базе этой выжимки, собственно, продолжить эту самую беседу. Потому что ландшафты — это тоже продолжение неантропного. Среда, география, то есть то, как мы себя мыслим в ландшафтах, как они влияют на нас. Там, леса, джунгли, то, с чего я начинала говорить. В общем, эти практики неантропного позволяют расширять свое внимание и быть более внимательным к экологии, потому что она постоянно нам посылает некие сигналы. А за счет нашей антропоцентрической оптики мы их можем не распознавать. Вот удивительным образом, на бакалавриате, на первом курсе была самая стрёмная дисциплина, какая только была, экология. Я оттуда ничего не запомнила, но я тогда была супер зеленой, и меня тогда поразила мысль, что самая устойчивая экосистема, в которой есть разнообразие. То есть почему нужно спасать всяких животных, различных живых существ? Потому что экосистема становится более устойчивой. Тогда я своими зелеными мозгами думала, ну, в смысле, чем меньше элементов, тем легче их контролировать, и тем устойчивее эта самая экосистема. Ну, как с вечеринками, легче
модернизм моделировать. Такой, да. Меньше объектов, меньше проблем.
Ну, да. Ну, как ты же, там, например, модерируешь занятия, и ты понимаешь, что вот перед тобой два ученика, и их легче смодерировать, чем когда сидит 50 людей. Вот у меня была примерно такая логика. А эта идея запала. И мне кажется, если расширить свое внимание и формировать интерес и взгляд к неантропному, что нас окружает, на самых разных порядках, самых разных зонах онтологических, можно стать более устойчивым и приспособленным. Потому что вот эта идея отстаивать личные границы с точки зрения вот того всего, что мы наговорили, но это же, по сути, стабильно наносить себе психологические травмы. Ну, потому что если ты выстраиваешь личные границы в мире, где твои личные границы не учитываются, и в твое тело все время вторгаются бактерии, паразиты, грибы, животные, люди. Ну, то есть твое тело, по сути, такой медиатор, очень процессуальная у тебя телесность. И если ты пытаешься навязать самому себе какие-то устойчивые жесткие рамки, границы, неизбежно их будут нарушать, потому что логика жизни другая. И ты неизбежно будешь ходить весь травмированным только за счет этой самой оптики. Но если ты учитываешь, что ты живешь экологично в экосфере, где, собственно, происходит этот диалог коммуникации и враждебные, и положительные, то твое тело, по сути, является таким, как сказать, ну, не хочу говорить проходным двором, но для каких-то неантропных агентов, в принципе, это так. Ну, например, если мы берем отдельные африканские традиции, а нет, возьмем афрокубинскую традицию сантерии. Вот, там для человека, для его онтологии супер понятно, что твое тело – это некий медиум, сосуд, посредник, и твое тело может быть таким проходным двором. То есть в тебя может войти дух, войти божество, через тебя могут говорить, твое тело могут использовать. И это не травматично, потому что в этой картине мира это вписывается, такая логика. Вот, так что…
Изящно.
Взаимопроницаемо, оно становится более устойчивым. И, в принципе, можно эстетизировать и этизировать свое поведение таким образом, чтобы учитывать множественность реальности.
Очень красиво. Немножечко напомнило мне этику Спинозы, которая не этика, которая скорее метафизика, где тоже все совсем связано, все так вроде едино, но многообразно, и все тотально сопричастно. И мне нравится, что у Спинозы в антропологии кажется, что я вот там действующее лицо, но нет, я это такая сеть пересечений. Об этом Делёз хорошо писал как раз в лекциях о Спинозе и так далее. Отлично, спасибо, Анастасия. Я думаю...
Можно добавить один комментарий? Просто с учетом того, что мы пытаемся предположить, что подумают и какие возникнут вопросы, я хочу предостеречь, что я не романтизирую там анимизм и другие немонотеистические традиции. Ну, потому что, например, есть вот этот миф о добром дикаре, который живет в гармонии с природой, отсюда возникает ряд западных телесных практик, там, уйти в природу, возникают всякие боди-модификаторы.
Хайп на випассану.
Хайп на випассану, там, на всякие ретриты, слиться с природой, потрогать березку, все что угодно. Я вообще не к этому веду. Один из примеров, возвращаясь к этому господину киту, центральные вьетнамцы прекрасно понимают, что кит живет в море, но это им не мешает создавать экономический трындец. В том плане, что они засоряют, ухудшают среду обитания этих китов, и экологический взгляд на море и их религиозный взгляд, кажется, что они друг другу противоречат, но по факту это их обычное сознание. То есть ты можешь жить в гармонии с природой и загаживать эту же самую природу. Речь про то, что я пытаюсь усложнить жизнь. Ну да, ну философы, в принципе, этим и занимаются. Создать проблему, обнаружить эту самую проблему, через критику антропоцентризма просто увидеть те сложные логики и взаимосвязи, которых раньше не было, но ни в каком случае не предлагая как-то, там, не знаю, сменить религию, сменить свой ход жизни, сменить оптику. То есть учитывать больше факторов, чем до этого.
Истина.